у нас в студии первый гость, адвокат Игорь Чудовский. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Темой дня, пожалуй, вот второй день подряд остаются заявления Нади Савченко. Она время от времени, ну, как бы всю страну будоражит какими-то своими, там, когда откровениями, когда мнением. Вот вчерашнее ее мнение – это предложение переписать Конституцию и Верховную Раду заменить на Народную Раду, а, собственно, фигуру президента сделать такой декоративной, да, ну вот как собственно, она в парламентских республиках, какие функции исполняет. Что вы по этому поводу, как юрист, думаете?
Ну, я думаю, что конституционный процесс — это довольно-таки сложный процесс. Над этой проблемой всегда работают правовые институты, и прежде всего ученые-конституционалисты дают свое заключение на основании политической воли. Кого представляет сейчас депутат Савченко, я, честно говоря, не знаю, потому что с программой «Батьковщины» у нее не совпадает ее заявление, с программой, будем говорить, провластных партий.
Но она, собственно, уже и сказала, что она не собирается «Батьковщину» и Юлию Тимошенко в будущем поддерживать.
Да, а в виде то, что говорит сумасбродный депутат Надежда Савченко, это ее личное мнение, потому что насколько это найдет поддержку у народа. Такое же сумбурное мнение было выражено в форме закона так называемого Савченко.
Который мы, собственно, и собирались изначально с вами обсуждать, но тут вот эти новости о Конституции.
Да. Ну да, так что я считаю, что прежде всего, чем делать такие заявления, необходимо хотя бы закончить какой-то правовой вуз, получить опыт работы.
Ну, по поводу закона, Игорь, вы его
он
называете...
Он-то все равно, да, принят.
Несуразным, принят. Да, но его он... поддержала Верховная Рада.
Конечно.
То есть, вот, несуразной оказалась вся Верховная Рада, вы так считаете?
А последний созыв, я считаю, полностью несуразный. Я всегда привожу такую статистику. В европейских парламентах 80% парламентариев — это юристы, которые пишут законы. А у нас популисты, которые пришли на волне войны, Майдана и так далее. Да, они герои, но говорить о профессиональном парламентарии...
Я, честно говоря, сомневаюсь, что до войны и до Майдана, даже первого Майдана, у нас уж большие специалисты в области права были.
Я вас тут поддержу. Почему? Потому что у нас не было специалистов в области права, а по поголовная коррупция, которая охватила бы в первую очередь и законопроектную деятельность, а мы видим надругательство над Конституцией. Я всегда высказываюсь о том, что фактически каждый президент пытается Конституцию под себя переписать, получить больше полномочий, перетянуть все ветви власти в свою сферу влияния. И отсюда выходит, конечно, уже и дикие законы в виде закона Савченко.
А можно вот подробнее о несуразности и дикости, как вы говорите, этого закона? В чем, собственно говоря, эта несуразность? Там суть такая, насколько я понимаю, да, не юрист, суть такая, что тот срок, который человек отбывает, осужденный, отбыл уже в СИЗО, он считается день за два.
Да.
День за два. В чем тогда несуразность?
То есть, ну, на самом деле, как бы благая цель, да, как заставить следствие и суд быстрее рассматривать дела.
Я вам скажу, понимаете, день за два, день за три у нас выслуга лет шла в горячих точках. И это считалось, извините, героизм. А человек, который находится в следственном изоляторе, и ему посчитать день за два. Но ведь там разные люди, да. Я сказал, что это будет закон и туда, и сюда. Во-первых, мы знаем, что были политические преследования. В частности, можем говорить о профсоюзном лидере Филипчике Дмитрия Васильевича. Тоже свежая тема. И мы,
да, думаю, чуть позже поговорим, да.
Чуть больше. А можно говорить и об уголовных преступлениях, которые многоэпизодные, которые составляют об организованных преступных группах, которые совершают десятки преступлений, следствие их расследует, они не признают вину, проходят одну вертикаль, вторую вертикаль судов, возвращаются на новое рассмотрение, проводят в следственном изоляторе до 9 лет, после чего им пересчитывается по расчету счету 18 лет, и с почетной грамотой его отпускают из следственного изолятора, фактически не получив вердикт суда. Понимаете, о чем я говорю? Вопрос номер два к Наде, инициатору законопроекта. Мы сейчас получили 37 тысяч освобожденных из мест лишения свободы. Вы представляете, то насилие, которое перенесено с востока Украины, вооруженное насилие перенесено в центральную, в западные части Украины. И тут внутренне мы освобождаем, как во время Октябрьского переворота, птенцов Керенского, те, которые приходят, которые не могут социализироваться в жизни, программ нету социализации, не могут работать и фактически, не находя себя, совершают вновь преступление.
То есть какая-то часть тех, кто освободился, относится к этой категории, о которой вы говорите. Какая-то часть, не все, но...
Вы понимаете, та часть, которая освободилась, и мы говорим о тех политических вопросах, которые вина не доказана, так, это гораздо меньше, чем та часть, которая освободилась и которая фактически имеет большой криминальный опыт. За плечами.
Но я вот не однажды слышал мнение, что этот закон был в принципе принят при, ну, под определенные фигуры, там, в том числе Лозинского, допустим, да, который благодаря этому закону, да, существенно уменьшил.
У нас всегда законы писались под заказчика. Угу. То есть, если это идет лобби, например, хороший был закон о защите прав потребителей и в части защиты вкладчиков банка. Но настолько его из вернули, и Верховный суд внес такую практику, фактически своим решением защитил не вкладчиков, которые, имея, например, 100 тысяч в банке, а теперь получает всего лишь 200 тысяч гривен за этот вклад, компенсацию, а банкиров, которые разбазарили наши деньги, не имеют ни уголовной, ни гражданской ответственности, говорят, вы на свой страх и риск это. Так что то этот вопрос вполне возможно был профинансирован очень состоятельными преступниками, которые сейчас благодаря ему уменьшили свой срок.
А тем не менее, вот, ну, мы знаем прекрасно, что действительно во многих СИЗО условия несравнимы, скажем, с колонией или даже там поселением, которые реально потом вот человек получает, ну, уже после приговора. Может...
Я объясню?
Да-да.
Я понял мысль.
Да.
Мысль понял. Дело в том,
я
что...
Я пытаюсь, чтобы еще и слушатели
поняли.
Да-да-да,
прекрасно. И слушатели поймут. Есть нормальный механизм, это избрание меры пресечения на досудебное следствие, не связанное с арестом. У нас есть домашний арест, у нас есть личное поручительство, есть поруки и так далее. В частности, Дмитрий Филипчук арестован за то, что пикетировал Госгеокадастр, обвиняя руководство в коррупции. А мы прекрасно видим результаты работы Госгеокадастра, что в стране, которая обладает очень большим объемом земель, нету земель свободных для участников АТО и для...
Давайте таким образом переходим все-таки к этой теме гонений на профсоюзных деятелей, ну, вы так, по крайней мере, это представляете.
Давайте напомним, да?
Да, напомним, что у нас в гостях адвокат, юрист Игорь Чудовский, и мы вот начали говорить о законе Савченко, о новациях, предлагаемых Савченко в законодательном плане, и вот сейчас будем продолжать юридическую тему. Итак, дело Филипчука.
Да.
А я так понимаю, что вы уверены, что он не заслуживал ареста точно?
Знаете, не только я буду в этом уверен. Я человек, который постоянно находится в юридическом правовом социуме. Я специально эти документы показывал знакомым судьям,
да,
прокурорам.
Давайте которые... опять же так объясним, чтобы наши слушатели поняли, в чем
вкратце,
суть дела.
Угу. Суть дела в том, что под Госгеокадастром была бессрочная акция, в которой было 2-3 требования. Это провести прозрачный конкурс на должность директора земельного института. И вторая – это помощь участникам АТО. В части того было разработано меморандум.
Выдачи им участков.
Да, земель. Вот. Филипчук был организатором.
Гарантированных законом.
Были как раз предложения, референдум. Это все легло в материалы дела. То, что собранием людей, митинговавших, подписывалось, то, что было подписано профсоюзов. И чтобы людям было понятно, что такое привлечение к уголовной ответственности. Именно то, что написано в статье Уголовного кодекса, слово в слово, должно подтверждаться действиями подозреваемого. То есть, если вымогательство, у нас сказано, это психическое или физическое насилие, или угроза совершения в отношении имущества, или же распространение каких-то сведений, то есть шантаж, порочащих какую-то интимную часть жизни какого-то человека, то здесь в подозрении в обвинительном акте пишут, что Филипчук угрожал, а дальше строки из Конституции Украины. Проведением митингов, проведением бессрочной акции протеста с целью увольнение руководства Госгеокадастра и так далее.
То есть какая тогда статья? Я не понимаю.
189 Уголовного кодекса, часть 4.
То есть он якобы вымогал деньги, да, чтобы не проводить такую акцию протеста.
Я сразу аналогию привожу.
То есть это шантаж? Его обвиняют в шантаже?
В вымогательстве, то есть запугивание,
требование. То есть если вы не, то я проведу митинг?
Если вы не дадите типа денег, то я проведу это. Но давайте говорить о нашем Майдане, которого новая история Украины началась. Это массовое мероприятие. Студенты, которые собрались и требовали отставки правительства, Азарова и тому подобное. Естественно, они выставляли какие-то требования.
Так
возможно,
любой митинг, протест чего-то требует.
Это будет
требует,
прецедент,
да?
Создаваться прецедент в том, что если суд его вынесет приговор, и он вступит в законную силу, то полиция, служба безопасности Украины будет брать этот приговор, и по аналогии уже руководителей, активистов будет сажать, извините, куда? На скамью подсудимых и говорить, вы же требуете, а требование забито. Вот и все, понимаете? То есть нельзя переводить норму права криминализированную на норму права, это всегда какие-то идут правоотношения, будем говорить, и всегда какие-то есть требования. Если там в доказательство вставляется какая-то часть ОРД порезанная, а может говориться, там бы речь шла в уголовном деле и о механизме суда по признанию конкурса на директора земельного института незаконной. Там звучало от агента, которого заслали, который разговаривал с Филипчуком о том, что 30 тысяч долларов зашло. Это убирается следствием, это никто не расследует, это никому не надо. Необходим был человек. И сейчас фактически, я так понял, пошли новые назначения в соседнем Министерстве аграрной политики и продовольствия, и руководство геокадастра мягенько пересело в кресло первого заместителя министра. То есть тут можно говорить уже о политизации дела. То есть уберите Филипчука, чтобы в дальнейшем, естественно, мы смогли сделать свою карьеру.
А вот я бы хотел, может, выйти на какие-то обобщения. Не однажды и правозащитники, и юристы, которые бывают в этой студии, говорили, что вот, одна из самых парадоксальных и печальных для страны тенденций, да, это что после революции достоинства мы все дальше и дальше от правового государства. То есть, если при Януковиче, говорили, что власть действует по принципу своим все, врагам закон, то сейчас врагам не поймешь, то есть закон не поймешь, к кому применяется. Вот масса дел, да, не знаю, когда действительно люди сидят или в СИЗО, или даже уже получают приговор, вот как тот же Кацаба, просто за слова. А при этом вот есть какие-то факты там мародерства, даже там убийств и так далее. И люди, обвиняемые в этом, совершенно свободно гуляют по улицам Киева.
Полностью согласен, потому что я не только отслеживаю это, но и я даю комментарии. Может, они не слишком популярны, но та мыслящая часть нашего общества понимает, что нивелирование системы судов ниже вот этой линии приведет к тому, что на улицах будут самосуды, суды линча. И достаточно будет указать на человека и сказать, он сепар, А это не доведено, его будут разрывать на части. Сказать, что он насильник, педофил, его тут же разорвет толпа, понимаете? А этого нельзя, потому что за этим будут решаться свои политические, коммерческие и другие вопросы.
Ну вот смотрите, противники, скажем, да, Майдана, они тут же скажут, так это же вот последствия, потому что... Ну, как бы самый главный правовой нигилизм - это и был Майдан.
Вы знаете, я тут как раз не что ответить этим оппонентам. Вот, почему? Да. Потому что прежде всего
хотел
у нас
услышать,
есть
да.
институты сейчас государственности, институт президента, институт Верховной Рады. У нас сейчас по Конституции все-таки Верховная Рада является, Украина является парламентско-президентской республикой. И основное, это нам необходимо добиться верховенства права. Когда спрашивали, Чудовский, почему ты ни у какой партии до сих пор как активист нет, я говорю, вы знаете, у меня одна партия. Вот если мы добьемся в стране верховенства права и равенства всех перед те основные истинные правовые еще со времен римского права, о том, что у нас будет отвечать равенство перед законом будет и у президента, и у бомжа, вот тогда мы сможем построить правовое государство с европейскими нормами. Именно то, к чему мы стремимся и почему мы подписали ассоциацию. Кто у нас это должен гарантировать? Гарантировать прежде всего президент, Верховная Рада и кабинет министров, те, которые как раз и должны проводить это. Я сказал о качестве Верховной Рады, понимаете? Сейчас ведется большая полемика, мне задавали вопросы по Ефремову. Что может быть? Я говорю, не наработана сейчас правовая база по статье терроризм. То есть фактически адвокаты привели регированном положении, потому что за 2 года Верховная Рада не приняла пакет законов, который бы сказал то, что является терроризмом, и не назвал то, что происходит на Востоке. Именно это не АТО, а российская агрессия. И тогда уже вступают другие законы. И тогда право выравнивается. Тогда,
Игорь, да. Вот вы часто в своих комментариях, постах в соцсетях, наверное, справедливо, я так думаю, критикуете устройство наше судебное, да, судебной да. системы, да. Поскольку вы практик, и адвокатам вообще странно было бы не критиковать судебные инстанции в Украине, я имею в виду. Сейчас много говорится о первых шагах на пути реформирования, да. Есть Рада судей, существуют какие-то процессы там внутри происходящие. Когда мы их заметим, на ваш взгляд? Когда
то есть
мы
результаты
увидим,
этих процессов.
Да, когда мы увидим что-то
отвечу двумя
и как оно должно выглядеть?
Когда соотношение оправдательных приговоров будет где-то 30-40% к 60% обвинительным. Вот тогда мы будем говорить
о том, что...
А сейчас
2-3%,
по-моему, да? До 3%, понимаете?
Оправдательных приговоров
да,
на всю?
Да. При слабом механизме обвинительной системы у нас обновилась прокуратура полностью, ну не полностью, но обновляется. Остались старые традиции, остались новые традиции, когда на черное говорят белое, и юристы говорят, ну зачем тратить государственные деньги, чтобы, будем говорить, дело по велосипеду гонять по 3 инстанциям, можно заключить сделку. Новый кодекс очень хороший механизм, его надо научиться применять.
Но вспоминается дело Корбана, да? Когда,
да.
когда прокуратура объясняла, что мы не смогли, да, потому что были сильные адвокаты. Может, это вопрос к вам как раз?
Ну, это
коллеги
как раз,
адвокатов.
Да, почему мы не слышим красивых? Вот давайте, мы знаем уже сильных адвокатов, которые личности, которые входят в элиту адвокатуры Украины. А давайте прокуроров, гособвинителей хотя бы одного вспомним, который красиво выступил в процессе, а ведь обвинять...
А тем не менее, обвинитель...
В Древнем Риме была такая установка. Обвинитель имел ровно в 2 раза меньше времени на свою заключительную речь, чем адвокат. Почему? Потому что римляне считали, не дураки были, что обвинять гораздо легче. Кто у нас из гособвинителей, извините...
И тем не менее, 97% приговоров обвинительные.
Конечно.
А я все-таки хочу вот об этих трех, и как раз вы упомянули о деле Ефремова, вот уже несколько человек я читал мнения, и в том числе, вот скажем, политологи в нашей студии были, которые говорят, Ну, они очень так пессимистичны по поводу этого, и они как раз вот практически уверены, что вот его дело в эти самые 3% и войдет, именно, опять же, потому что у него адвокаты будут хорошие, да, и в принципе, даже дело, может, и не в адвокатах, а в том, что такие дела... они на политических договоренностях всегда зиждились.
Да, в принципе, процесс, начиная обмена пленными, он идет не по уголовно-процессуальному кодексу, потому что пленных нету, а то идет, есть террористов, преступников, которые меняют на наших заложников. Это уже несправедливо со стороны де юре. Вот. По делу Ефремова я буду немножко пессимистичней. Дело в том, что он является носителем очень больших государственных секретов, а именно не только независимой Украины.
Я думаю, что не только, и не только государственных, а больших, да, секретов больших государственных деятелей.
И я, честно говоря, не удивлюсь, если у него вдруг сердце может сдать в условиях следственного изолятора.
Ну, даже так.
Да, да, но не дай бог, потому что я все-таки говорю, приговор должен быть. И сложность, да, сложность большая есть, потому что территория неподконтрольная. Основная его деятельность проводилась на территории,
ну, да, и
Луганской области.
Конечно, затруднительно.
Понимаете? И проводить следствие качественно это. Но, тем не менее, я думаю, что здесь как раз и есть момент истины. Доказать Ефремову, а он был публичным человеком, а доказывать это может как раз теми частями с предельными уголовными делами, в частности, делом Корфунска. Я был у вас в студии и говорил тогда, что фактически я бы провел, будучи генеральным прокурором, Нюрнбергский процесс над партией регионов, которая привела в страну к войне, которая фактически расколола страну. И говорить о политической ответственности и уголовной ответственности членов руководящего звена партии. Потому что мы видим, что тотальная коррупция. Здесь необходимо квалифицировать организованную преступную группу. И в эту группу как раз все, кто был связан политически, а значит и криминально, с руководством партии регионов, это те люди, те звенья цепи, которые могут дать доказательства вины Ефремова. Это фактически все мэры городов, потому что мы знаем, как в Луганской области избирались эти мэры городов, проходили это. Это все начальники районных отделов милиции. Это была вертикаль высасывания, большой насос, средств со всего, начиная...
Угольные предприятия и так далее. Да. А можно одну маленькую ремарку? У нас уже совсем немного времени. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали не просто как адвокат, а как луганчанин. Буквально вчера или позавчера адвокат Александра Ефремова сказал, буквально, цитирую буквально, в дом Александра Ефремова в Луганске попал снаряд, запятая, угу, он разграблен. Угу. Ну, то ли снаряд, то ли дом. Вы поддерживаете связь с Луганском?
Я думаю, какое-то имеет отношение к делу Ефремова, который обвиняют посягательство на территориальную целостность.
Может быть, может
они
быть,
хотят
он,
его сделать потерпевшим,
да,
но адвокат должен был бы принести акт от Плотницкого о том, что находящийся на территории непризнанной республики дом, принадлежащий гражданину Ефремову, 2000 квадратных метров стоимостью в 10 миллионов долларов, сразу мы зададим, Александр Сергеевич, а декларация у тебя-то, извините, ты же как госслужащий, ты с 95-го года был губернатор, ты за все эти годы не мог насобирать эти
деньги.
Я к
чему, Игорь, да, вчера позвонила знакомым в Луганск и спросила, как там дом Ефрема? Прекрасно.
Прекрасно.
Тот, который в Луганске, даже стекло не вылетело рядом с разрушенным
слезу.
Метро.
Ну, я когда-то почитал свой ущерб, вы знаете, да, мой ущерб, офис у меня прокуратура ЛНР отжала, на территории Луганска. Две пули я получил за свои высказывания. Сожженный автомобиль. Mm. Вот и уже финансовая и моральная составляющая. Александр Сергеевич в это время давал митинги. Когда мы проводили митинг у 200-летию посвященного Шевченко, как говорил Ландик, на автобусах свезли, нас избили, захватили обладминистрацию, что за это никто не должен нести ответственность. А Ефремов прикрывается народом и говорит, надо же прислушаться к тем людям. Я пытался разговаривать с теми людьми, извините, люмпинизированными, и разговаривать. Нет, эти люди были заинтересованы финансово, многие были в зависимости наркотической, алкогольной, и, естественно, они выполняли волю отца, да, крестного отца Луганской области.
Сразу много тем умудрились мы за вот эти 20 с небольшим минут обсудить с адвокатом, юристом Игорем Чудовским. Говорили и о заявлениях Савченко, и о законе Савченко, и о деле Филипчука, и даже о деле Ефремова успели. Спасибо вам, что побывали в нашей студии.